Детская болезнь левизны в коммунизме. Том 41. Страницы с 3 по 104. Книга «Детская болезнь левизны в коммунизме» была написана Лениным к открытию Второго конгресса коммунистического интернационала и вручена всем делегатам конгресса. Книга должна была помочь молодым коммунистическим партиям найти правильный путь революционной борьбы, исправить ошибки их первых шагов, ознакомить коммунистов всех стран с богатейшим опытом большевиков, с их стратегией и тактикой, чтобы вооружить этим опытом братские партии. Важнейшие положения и выводы книги «Детская болезнь левизны в коммунизме» легли в основу решений Второго конгресса Коминтерна. Основную работу над книгой Ленин провел в апреле 1920 года. Рукопись была окончена 27 апреля. Дополнение к книге написано 12 мая, когда уже шла корректура. Ленин лично наблюдал за графиком набора и печатания книги с тем, чтобы она успела выйти к началу работы Второго конгресса Коминтерна. Издание книги было поручено Петроградскому отделению государственного издательства. Получив рукопись книги 5 мая, издательство уже на следующий день передало ее для набора в первую государственную типографию, рабочие которой с большим энтузиазмом приступили к выполнению почетного задания, работая и во внеурочное время. 9 мая первая корректура была отправлена в Москву для правки. Дополнение к книге было послано Лениным в Петроград 23 мая вместе с корректурой брошюры со следующим письмом. Питерским товарищам, издающим мою брошюру о левых. Первое. Прошу сверить последнюю корректуру с внесенными здесь в корректуру поправками. Второе. Прошу прислать мне эту прилагаемую здесь корректуру обратно. Третье. В добавлении прошу особо исправить места на странице 3, отмеченные на полях знаками. Единица с тремя скобками. После проверки вернуть мне обратно. И двойка с тремя скобками. Четвертое. Прошу сообщить мне телефонограммой имя товарища, ответственного за проверку и за окончательный выпуск, а также когда выпускаете. Пятое. Ждать еще поправок от меня не надо. Ленин. Ленинский сборник, 35, страница 122. 12 июня 1920 года книга вышла из печати и почти одновременно в июле была издана в Советской России на французском и английском языках. В течение второй половины 1920 года книга была издана на немецком языке в Берлине и Гамбурге, на английском в Лондоне и Нью-Йорке, на французском в Париже, на итальянском в Милане. В ноябре 1920 года ЦК Компартии Великобритании выпустил листовку о подписке на книгу Ленина, в которой сообщал: «Коммунистическая партия только что опубликовала работу Ленина, которая является, быть может, самой важной и, несомненно, наиболее интересной из его работ». «Детская болезнь левизны в коммунизме» является книгой, необходимой всем активно участвующим в рабочем движении. Она касается проблем, которые много обсуждаются и иногда вызывают сильнейшие разногласия. Ленин исчерпывающе исследует вопросы революционной тактики и бесстрашно касается таких проблем, как парламентаризм, отношение коммунистической партии к лейбористской партии, профсоюзы и так далее, а также общего положения в Англии. Значение книги не только в этом. Критическое рассмотрение программ, политики и деятельности различных партий на континенте вооружит читателя умением понять международное положение, что так важно товарищам в настоящий момент. Несомненно, книга внесет ясность в понимание многих вещей и поможет практически сориентироваться в направлении единства, которого все так сильно желают. Вопросы истории КПСС, 1960 год, номер 3, страница 24. Книга Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» получила широчайшее распространение. По неполным данным, опубликованным к 40-летию со дня выхода книги, она имела за это время в капиталистических странах 106 изданий на 22 языках, в том числе 16 изданий на английском языке в Лондоне, Нью-Йорке, Бомбее, Сиднее, Мельбурне, 13 на французском в Париже, Брюсселе, 14 на немецком в Берлине, в Вене, 7 на итальянском в Милане, Неаполе, Риме, 6 на испанском в Барселоне, Мадриде, Буэнос-Айресе, 9 на японском в Токио, 6 на голландском в Амстердаме и Лейдене. Кроме того, книга издавалась на норвежском, Осло, финском, Хельсинки, португальском, Рио-де-Жанейро, бенгальском, Калькутта и других языках. Особенно широко развернулось издание книги «Детская болезнь левизны в коммунизме» в странах социалистического лагеря. В Болгарии она переиздавалась 10 раз, Чехословакии 6, Венгрии 7, Польше 9, Китае 8, Корее 3. В Советском Союзе, не считая ее публикаций во всех изданиях собрания сочинений Ленина, книга была напечатана отдельным изданием 135 раз на 50 языках общим тиражом 4 773 тысячи экземпляров. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится ленинская рукопись книги «Детская болезнь левизны в коммунизме» и машинописный экземпляр с редакционной правкой Ленина. В рукописи имеется подзаголовок «Опыт популярной беседы о марксистской стратегии и тактике» и следующее ироническое посвящение Ллойд Джорджу. «Посвящаю эту брошюру высокопочтенному мистеру Ллойду Джорджу в изъявление признательности за его почти марксистскую и, во всяком случае, чрезвычайно полезную для коммунистов и большевиков всего мира речь 18.03.1920. В изданиях книги, вышедших при жизни Ленина, подзаголовок и посвящение были сняты. В полном собрании сочинений Ленина, так же, как и в предыдущих изданиях сочинений, «Детская болезнь левизны в коммунизме» публикуется по первому изданию книги, корректуру которой вел Ленин. Страница третья. Первое. В каком смысле можно говорить о международном значении русской революции? Первые месяцы после завоевания пролетариатом политической власти в России 25.10, 7.11.1917 могло казаться, что громадные отличия отсталой России от передовых западноевропейских стран сделают революцию пролетариата в этих последних очень мало похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой очень порядочный международный опыт, который говорит с полнейшей определенностью, что некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не национально особенное, не русское только, а международное значение. И я говорю здесь о международном значении не в широком смысле слова. Не некоторые, а все основные и многие второстепенные черты нашей революции имеют международное значение в смысле воздействия ее на все страны. Нет, в самом узком смысле слова, то есть понимая под международным значением международную значимость или историческую неизбежность повторения в международном масштабе того, что было у нас, приходится признать такое значение за некоторыми основными чертами нашей революции. Конечно, было бы величайшей ошибкой преувеличить эту истину, распространить ее не только на некоторые из основных черт нашей революции. Точно так же было бы ошибочно упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит, по всей вероятности, крутой перелом. Именно Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой в советском и в социалистическом смысле страной. Страница четвертая. Но в данный исторический момент дело обстоит именно так, что русский образец показывает всем странам кое-что и весьма существенное из их неизбежного и недалекого будущего. Передовые рабочие во всех странах давно поняли это, а еще чаще не столько поняли, сколько инстинктом революционного класса схватили, почуяли это. Отсюда международное значение в узком смысле слова советской власти. А также основ большевистской теории и тактики. Этого не поняли революционные вожди второго интернационала, вроде Каутского в Германии, Отто Бауэра и Фридриха Адлера в Австрии, которые оказались поэтому реакционерами, защитниками худшего оппортунизма и социал-предательства. Бауэр, Отто, 1882-1938 годы. Один из лидеров правого крыла австрийской социал-демократии и второго интернационала. Идеолог так называемого австро-марксизма. К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно. В 1918-1919 годах был министром иностранных дел Австрийской буржуазной республики. В 1919-1927 и 1934 годах активно участвовал в подавлении революционных выступлений рабочего класса Австрии. В своих антикоммунистических выступлениях смыкался с фашизмом, поддерживал пангерманскую пропаганду. Между прочим, анонимная брошюра «Всемирная революция», «Weltrevolution», вышедшая в 1919 году в Вене, «Социалистische Bücherei», «Heft 11», «Игнац Брандт», «Социалистическая библиотека», выпуск 11, «Игнац Брандт», показывает особенно наглядно весь ход мысли и весь круг мысли, вернее, всю бездну недомыслия, педанства, подлости и предательства интересов рабочего класса, и притом под соусом защиты идеи всемирной революции. Но остановиться подробнее на этой брошюре придется когда-либо в другой раз. Здесь же отметим только еще одно. В давно-давно прошедшие времена, когда Каутский был еще марксистом, а не ренегатом, он, подходя к вопросу как историк, предвидел возможность наступления такой ситуации, при которой революционность русского пролетариата станет образцом для Западной Европы. Это было в 1902 году, когда Каутский писал в «Революционной искре» статью «Славяне и революция». Искра старая. Первая общерусская нелегальная марксистская газета, основанная Лениным в 1900 году и сыгравшая решающую роль в создании революционной марксистской партии рабочего класса России – Первый номер «Ленинской искры», датированный декабрем 1900 года, вышел в Лейпциге. Последующие номера выходили в Мюнхене, с июля 1902 года в Лондоне и с весны 1903 года в Женеве. По инициативе Ленина и при его непосредственном участии редакция «Искры» разработала проект программы партии, опубликован в номере 21 «Искры», и подготовила второй съезд РСДРП, на котором было фактически положено начало революционной марксистской партии в России. Вскоре после второго съезда партии меньшевики при поддержке Плеханова захватили «Искру» в свои руки. С 52-го номера «Искра» перестала быть органом революционного марксизма. Вот что он писал в этой статье. В настоящее же время, в противоположность 1848 году, можно думать, что не только славяне вступили в ряды революционных народов, но что и центр тяжести революционной мысли и революционного дела все более и более передвигается к славянам. Страница пятая. Революционный центр передвигается с запада на восток. В первой половине XIX века он лежал во Франции, временами в Англии. В 1848 году и Германия вступила в ряды революционных наций. Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идем навстречу дальнейшему передвижению революционного центра, именно передвижению его в Россию. Россия, воспринявшая столько революционной инициативы с Запада, теперь, быть может, сама готова послужить для него источником революционной энергии. Разгорающееся русское революционное движение окажется, быть может, самым могучим средством для того, чтобы вытравить тот дух дряблого филистерства и трезвенного политиканства, который начинает распространяться в наших рядах и заставит снова вспыхнуть ярким пламенем жажду борьбы и страстную преданность нашим великим идеалам. Россия давно уже перестала быть для Западной Европы простым оплотом реакции абсолютизма. Дело обстоит теперь, пожалуй, как раз наоборот. Западная Европа становится оплотом реакции и абсолютизма в России. С царем русские революционеры, быть может, давно справились бы, если бы им не приходилось одновременно вести борьбу и против его союзника, европейского капитала. Будем надеяться, что на этот раз им удастся справиться с обоими врагами, и что новый священный союз рухнет скорее, нежели его предшественники. Но как бы ни окончилась теперешняя борьба в России, кровь и счастье мучеников, которых она породит, к сожалению, более чем достаточно, не пропадут даром. Они оплодотворят всходы социального переворота во всем цивилизованном мире, заставит их расти пышнее и быстрее. В 1848 году славяне были трескучим морозом, который побил цветы народной весны. Быть может, теперь им суждено быть той бурей, которая взломает лед реакции и неудержимо принесет с собой новую счастливую весну для народов. Карл Каутский «Славяне и революция». Статья в «Искре», Русской социал-демократической революционной газете, 1902 год, номер 18, 10 марта 1902 года. Хорошо писал 18 лет тому назад Карл Каутский.